В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 сентября, четверг. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Михаил Соленков. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Сегодня в Северной Осетии пройдут траурные мероприятия, посвященные 7-й годовщине теракта в школе Беслана. Очередной репортаж из серии «Радио Свобода» о безопасности на транспорте. И расскажем также, как власти Москвы корректируют транспортную политику. Ну а вопрос в нашей сегодняшней утренней программе связан с событиями в Беслане. Верите ли вы, что известна вся правда о событиях в Северной Осетии? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. В середине часа ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы вы можете присылать нам смс на номер 8 903 743 2801, московский пейджер 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Сегодня в Беслане пройдут траурные мероприятия, посвященные 7-й годовщине террористического акта в школе номер 1. Акция у здания учебного заведения начнется в 9 часов утра, а 3 сентября, это день, когда погибли заложники, акция памяти пройдет на мемориальном кладбище «Город ангелов». Репортаж из Северной Осетии. Алана Цхурбаева.
Траурные мероприятия в бывшей школе номер 1 не будут сильно отличаться от порядка их проведения в предыдущие годы. С раннего утра во дворе школы будет звучать траурная музыка, а в 9:15 прозвучит школьный звонок, после чего будет открыт доступ в спортзал школы. Накануне годовщины во дворе разрушенной школы состоялось открытие памятной плиты в честь сотрудника спецназа ФСБ России Дмитрия Разумовского. Плита установлена именно в том месте, где 3 сентября 2004 года и погиб спецназовец, спасая заложников. Своими ощущениями накануне тяжелой траурной даты делится сопредседатель комитета матери Беслана Анета Гадиева, бывшая заложница, потерявшая в теракте 8-летнюю дочь.
Чувство боли, чувство разочарования, чувство вины. Все то же самое, что и в прежние годы тоже. И чувство того, что это уже история, и это уходит, и все. Меньше и меньше людей об этом помнят, да и вообще хотят помнить, наверное. А нам казалось, что перевернется мир. А он не перевернулся. Все идет то же самое. И вот это разочарование, оно, конечно, не дает возможности вот жить нормально.
Официальное расследование теракта в Беслане все еще не закончено. Более того, причины его продления больше не разглашаются потерпевшим. В этот раз оно продлено до ноября этого года.
Это мы раньше вот ознакомливались, а потом, когда мы стали это уже выдавать в своих текстах, что вот это повод для продления, да, признать потерпевшими каких-то. Или допросить вот через там столько лет, там допросить вот кого-то еще-то. И после этого они прекратили нам давать именно вот ту часть постановления о продлении, где написано причины продления.
Единственный выход для себя и для всех недовольных ходом расследования Анета Гадиева видит давление на верховную власть.
Мы и до этого в этом уже убедились, но сейчас как бы убеждаемся еще раз, что пока, в общем-то, будут те люди у власти, при которых теракт произошел, наверное, мы не добьемся. В общем-то, мы должны учиться тоже требовать у власти. Допустим, нам говорят, ну что, эта власть придет, уйдет, придет другая такая же. Ну и в какой-то степени это правильно. Если у власти не спрашивать, у любой, да, то никакая власть не будет отвечать.
В июне этого года состоялась встреча представителей потерпевших при теракте с президентом России Дмитрием Медведевым, на которой президент пообещал оживить расследование. Однако по прошествии 3 месяцев ничего не изменилось.
Ничего не было. То есть вот спустя 3 месяца пока ничего не реанимировано. А выше президента кому нам еще обращаться? В принципе, некому. Европейский суд, они тоже тянут, говорят, очередь и так далее. А очередь... У нас вот эти стандарты двойные и у нас, и у них. У нас тут в Болгарии можно так расследовать и наказывать, а Бесланский теракт вот так, да? В Европейском суде тоже. Там чеченские дела рассматриваются без очереди. А самый страшный теракт в истории новейшей Беслан, он должен быть в очереди 4 года.
Траурные мероприятия в Беслане продолжатся 3 дня. Алан Схрубаев для Радио Свобода, Северная Осетия, Владикавказ.
За 7 лет со дня теракта мы задавали разные вопросы нашим слушателям. Сегодня, напомню, вопрос звучит так. Верите ли вы, что известна вся правда о событиях в Беслане? Но в утренней программе нашей мы предлагаем вспомнить, как отвечали жители России корреспондентам «Радио Свобода» ранее. 6 сентября 2004-го наш корреспондент Саранский Игорь Телин провел опрос, как изменится жизнь страны после трагедии в Беслане.
По-моему, в нашей стране вообще ничего никогда не изменится. После этого случая мы даже спать уже боимся.
Ничего не изменится. Да мы все халатно относимся ко всему.
Должны больше сил приложить к тому, чтобы терактов больше не происходило. Усилить контроль в школах. Ну, у нас уже это сделали в школе.
Очень много. Вы знаете, я слушала обращение Путина к народу. Я прям вот с ним совершенно согласна. Он читает мои мысли.
Нет. Потому что у нас правительство гнилое.
Я думаю, может измениться только в сторону усиления военной власти. А с другой стороны, ну мы же видели, что творилось в Москве после того, как взрывались дома. Военная власть усилилась, реформа направилась, деньги пошли, а толка вроде пока никакого. Поэтому не знаю, в лучшую и в худшую сторону изменится, и изменится ли.
Стали ли вы осторожнее после событий в Беслане? С таким вопросом на улицах Костромы обращалась к прохожим Ольга Вахоничева.
Нет, я нисколько не стал осторожнее. Да вообще-то, когда происходили эти события, не проявлял никакой осторожности, потому что не вижу в этом смысла. Если кто-то захочет что-то сделать, даже в нашем городе или в другом любом городе, он это сделает.
В общем-то, мы всегда были осторожны. И любые взрывы и захваты заложников, они могут произойти абсолютно в любом месте, в любом городе, будь то столица или простой провинциальный город. Надо всегда с какой-то внимательностью смотреть за людьми подозрительными, смотреть, не оставляют ли в общественных местах какие-нибудь коробки или еще что-нибудь.
Я не скажу, что я стал осторожнее. Я, наверное, стал немного по-другому относиться к этим людям и вообще к возможности быть захваченным или убитым. То есть, наверное, серьезнее просто стал относиться к такой возможности. Стал ли я от этого осторожнее? Нет, наверное, не стал.
Алексей Завьялов в Вологде спрашивал жителей города в декабре 2005-го, верите ли вы, что власти готовы рассказать всю правду о событиях в Беслане?
Я абсолютно уверен, что власти не опубликуют всю правду по Беслану, потому что власти с самого начала эту правду замалчивали, и, следовательно, и дальше они будут продолжать ее замалчивать.
Я думаю, что нет, потому что это невыгодно власти. Никогда не хочется говорить о себе плохо, когда работу сделал плохо. Всегда хочется выставить себя в лучшем свете. Работа была сделана топорно, на скорую руку, скажем так.
Мы как не знали ее и не будем знать, по-моему.
Правду, по-моему, не узнали еще ни о каком из этих трагических событий. Потому что это, наверное, кому-то невыгодно, чтобы все знали правду. На чьи деньги все это организовывалось? Власть, террористы, они, мне кажется, все вместе всегда.
Боюсь, что нет. Власти невыгодно рассказывать всю правду. Почему? Потому что очень много было пробелов сделано, промашек. То все равно правоохранительных органов. Ну, во-первых, то, что запустили туда. То есть за деньги можно было проехать везде. Поэтому здесь, мне кажется, все нечисто было.
Ну и напомню, что сегодня мы ждем ответов на вопрос, верите ли вы, что известна вся правда о событиях в Беслане. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
Новое правительство Петербурга будет сформировано в течение месяца. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил Георгий Полтавченко, которого накануне депутаты городского законодательного собрания избрали губернатором. Причиной сегодняшнего взрыва в Ингушетии, в результате которого погибли 2 человека, стало самодельное взрывное устройство. Об этом информационному агентству «Интерфакс» сообщили в местных правоохранительных органах. Все 12 задержанных участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний, прошедшие накануне на Триумфальной площади в Москве, отпущены из полиции после составления протоколов. Президент России Дмитрий Медведев не исключает возвращения в будущем к прямым выборам членов Совета Федерации. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10:00 слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема «Обманчивое спокойствие в России, нарушенное терактами в Грозном». Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждает с Александром Черкасовым из «Мемориала» и Русланом Мартаговым, совкором газеты «Северный Кавказ». Программа «Грани времени» сегодня в 10:00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Губернатор Техаса укрепляет лидерство в борьбе за республиканскую номинацию в президенты. Генерал Петрейлс перебирается из Кабула в Лэнгли. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. через 3 недели после вступления в борьбу за номинацию в президенты от республиканской партии, губернатор Техаса Рик Перри обошел в популярности многомесячного фаворита бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни. Согласно результатам последнего опроса, появившимся в среду, треть республиканцев предпочитает в роли партийного кандидата в президенты Перри, лишь 18% – Ромни. Встревоженный тем, что республиканцы явно выбирают другого, несмотря на миллионы долларов, уже потраченные им на предвыборную агитацию, Митт Ромни решил сменить имидж солидного кандидата, держащегося над перепалкой своих менее значительных конкурентов, и пошел в первую прямую атаку на своего самого опасного соперника. «Я консервативный предприниматель», — заверяет республиканцев Митт Ромни. «Я провел большую часть своей жизни вне мира политики, именно профессиональной политики. Создали эту опасную неразбериху, и они не имеют никакого понятия о том, как вывести нас из нее. Кто является мишенью камня, брошенного в огород профессиональных политиков, ни для кого не секрет. У губернатора Техаса почти 30-летний политический стаж. Но далеко не все считают, что гигантский политический опыт Рика Перри – негативный в глазах избирателей фактор. Бывший губернатор Ромни должен как можно скорее найти свое место в новом раскладе сил в предвыборной гонке республиканцев, изменившемся после вступления в борьбу губернатора Перри, считает влиятельный республиканский комментатор Эд Гиллеспи. И он это сделает. Партии нужны сильные кандидаты. Рейтинги президента Обамы находятся ниже 40% уровня уже больше недели. Того, кто добьется республиканской номинации, огромные шансы стать следующим президентом страны. Утверждение губернатора Техаса в роли фаворита республиканской партии заставило некоторых комментаторов заговорить о том, что его резко консервативные взгляды могут отшатнуть независимых избирателей-центристов. Перри, как правило, не стесняется в демонстрации своих консервативных убеждений по самым разным поводам. Он объявил о поддержке запрета однополых браков. Он горячий сторонник права американцев на владение оружием. Известно, например, что он не расстается с пистолетом даже во время своих утренних оздоровительных пробежек. Он обвинил Центральный банк в проведении предательской политики безостановочного печатания денег. Ромни надеется, что Перри сам подорвет свои шансы на избрание, считает Тим Карни, обозреватель газеты «Вашингтон Экзаменер». Это может произойти, но, на мой взгляд, это маловероятно. Я думаю, ошибаются и те демократы, кто считает, что Бараку Обаме будет легко на выборах одолеть Перри с его крайне консервативными взглядами. Интересно, что сейчас, согласно опросам, незначительное большинство американцев отдает Рику Перри предпочтение в теоретическом противостоянии с Бараком Обамой. Генерал Дэвид Петреус официально покинул свой пост командующего международным контингентом в Афганистане. Следующее рабочее место самого известного американского военного – кресло директора ЦРУ. Слово Алану Давыдову.
На прощальной церемонии в Вашингтонском гарнизоне Форт Майер 58-летний генерал поблагодарил тех, кто наставлял и поддерживал его в течение 37 лет военной службы. Вместе с тем он предостерег от резкого сокращения оборонных расходов во имя борьбы с государственным долгом. В то время как готовятся непростые бюджетные решения, я надеюсь, что наши лидеры будут помнить о тех, кто служит в вооруженных силах. Кроме того, будет крайне важно не только сохранять потенциал, базирующийся на опыте и профессионализме военнослужащих, но и поддерживать подвижность и гибкость вооруженных сил, достигнутые в последние десятилетия. По всеобщему убеждению, генерал Петреус относится к тем американским военачальникам, к чьему слову и совету особо прислушиваются политики. Он стал всемирно известен после удивительно успешного осуществления его стратегии наращивания сил в Ираке в 2007-2008 годах. За 19 месяцев войска под командованием Петреуса утихомирили иракских боевиков, деятельность которых ставила успех кампании под вопрос. Об этом на прощальной церемонии напомнил глава Объединенного комитета начальников штабов Майк Маллен. Когда генерал Петреус принял командование многонациональными силами в Ираке в начале 2007 года, это было время сомнений, хаоса и потерь. В 2008 году Петреус был назначен главой Центрального командования, а 2 года позже – руководителем сил международной коалиции в Афганистане. Ситуация в Афганистане с остается сложной. Люди из окружения генерала утверждают, что его отношения с Белым домом стали натянутыми в ходе пересмотра стратегии по Афганистану, в соответствии с которой Вашингтон сейчас планирует постепенный вывод американских войск из этой страны в ближайшие 4 года. Сторонники генерала полагают, что в силу этих разногласий Петреус не был назначен на высший военный пост главы Объединенного комитета начальников штабов. Впрочем, с учетом возросшей роли разведки в преследовании исламистских боевиков в афгано-пакистанском регионе и знания этого региона Дэвидом Петреусом, многие аналитики ожидают от него новаторских решений в роли директора ЦРУ.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
На этой неделе в информационных программах мы представляем серию интервью с экспертами о проблеме безопасности на транспорте в России. Несколько авиакатастроф за одно лето, крушение теплохода «Булгария», постоянные аварии с участием междугородных автобусов и городских маршруток – все это российские власти рассматривают как повод для ужесточения контроля. В сегодняшнем репортаже речь пойдет о безопасности на городском транспорте, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Большая часть ответственности за безопасность городских перевозок лежит на транспортных компаниях. Именно они контролируют состояние транспортного средства и уровень подготовки водителей. Людмила Козлова, руководитель службы по связям с общественностью одной из крупнейших транспортных компаний столицы, рассказала Радио Свобода о том, какие требования предъявляет законодательство к перевозчикам.
Каждый водитель перед выходом на линию проходит медицинский осмотр. Это обязательное положение. И то же самое происходит по возвращении в парк. Транспортное средство перед выходом на линию, естественно, проходит технический осмотр, который включает в себя изучение работоспособности основных агрегатов узлов, при которых можно выходить в этом автобусе на линию. Система тормозов, отопления, повороты, стоп-сигналы и все остальное прочее.
В парке компании, которую представляет Людмила Козлова, около 2500 автобусов разной вместимости. Большая часть машин иностранного производства. С 2007 года эта компания перестала эксплуатировать микроавтобусы «Газель», объясняя это экономическими причинами. Однако периодически власти в разных регионах пытаются запретить использовать эти машины из-за того, что, по их мнению, они небезопасны. Павел Ярасов, пресс-секретарь Горьковского автомобильного завода, где и производят «Газели», рассказал Радио Свобода о том, как изменились эти микроавтобусы за последние 2 года. Улучшена управляемость машин, тормозная система, оснащение салона. Также Павел Ярасов пояснил, что перед запуском микроавтобусов в серийное производство проводится ряд испытаний, чтобы подтвердить безопасность модели и получить сертификат.
Машина ездила по России, по разным климатическим зонам, в разных географических условиях, в горах, на юге, в жаре, в условиях крайнего севера, где тестировалось ее поведение в холода. Машина проходила тесты и наладку в Германии, налаживались там тормозные системы, а система рулевого управления. На нашем полигоне есть разные виды покрытия, там бездорожье, асфальт, булыжники, там только по булыжнику «Газели» накатывают больше 100 тысяч километров. Это условия эксплуатации булыжника, которым не подвергается никакая реальная машина, но вот это происходит в ходе тестовых испытаний.
Одну из главных проблем этого вида транспорта эксперты видят в том, что здесь не хватает квалифицированных кадров. Людмила Козлова рассказала, что в автокомпании, где она работает, все водители обязаны пройти курс подготовки с инструктором, прежде чем они сядут за руль автобуса. Дмитрий Адамидов, содиректор аналитического отдела агентства «Инвесткафе», который консультирует транспортные компании, полагает, что к высокой аварийности автотранспорта приводят непрофессионалы за рулем и плохое состояние дорог. Однако Юрий Свешников, исполнительный директор Московского транспортного союза, считает, что о высокой аварийности микроавтобусов говорить не стоит.
В городе Москве количество ДТП с участием микроавтобусов, принадлежащих частным перевозчикам, то есть не государству, по вине перевозчика учетных ДТП, а учетные ДТП это там, где есть пострадавшие, за 2009 год в Москве составило 0,38%. 0,38% по отношению ко всем остальным учетным ДТП, которые произошли в городе. Если взять количество погибших там и раненых, это еще меньше. Если менее 0,5% аварийность, вы считаете, это что, это очень много ДТП?
Кроме того, Юрий Свешников подчеркивает, что власти регионов, которые периодически пытаются запретить «Газели», ведут себя непоследовательно.
Понимаете, вот это значит политика двойных стандартов. Если органы государственной власти говорят, что это автобус плохой, тогда не надо его на региональных уровнях запрещать. Где-то там в одном городе запретить, в другом городе запретить его для массовых пассажирских перевозок, как модель. Тогда все стоит ясно. тогда ни один перевозчик совершенно на законных основаниях не будет использовать и не будет приобретать. Что-то это не делают. Либо она не такая опасная, либо они что-то другое хотят из этого получить.
После терактов на городском транспорте в 2004 году в Мадриде и в 2005 году в Лондоне значительно были усилены меры безопасности. Страны, которые пережили крупные теракты на общественном транспорте, пошли по пути улучшения систем видеонаблюдения, связи водителей с операторами и диспетчерами. Людмила Козлова рассказала о том, как обеспечивает эту сторону безопасности известная столичная транспортная компания.
Есть определенные требования по антитеррористической ситуации, которые прописаны, опять же, законодательством, проходят инструктажи всегда с водителями, что касается нахождения каких-то предметов посторонних и так далее. То же самое в распечатанном виде есть в любом автобусе памятка в случае нахождения оставленной сумки и так далее. После того, как автобус пройдет круг на отстойных площадках, водители осматривают салоны для того, чтобы посмотреть, нет ли каких-то забытых вещей.
Кроме того, после теракта в московском аэропорту Домодедово Министерство внутренних дел предложило вести обязательный досмотр пассажиров на всех видах транспорта, в том числе и на городском. Ведущий аналитик Национального антикриминального и антитеррористического фонда Олег Нечипаренко неоднозначно оценивает эту меру.
Я не очень представляю, насколько это реально и не создаст ли это некоторый обратный эффект, негативный. То есть не приведет ли это к скоплению людей в каких-то точках или узловых, или транзитных, что породит угрозу осуществления акций именно в этих уязвимых местах. Городской транспорт весьма уязвим. Причем городской транспорт, как известно, не только является объектом воздействия, но уже продолжительное время используется террористами как орудие осуществления террористических акций. Это вот лишний раз подчеркивает то, что терроризм мутирует и ищет новые возможности, которые нельзя предусмотреть законодательных в правовых актах, потому что там закладывается обычно предыдущий опыт, а нельзя предусмотреть все, каким хитростям прибегнут исполнители террористических акций в будущем.
В России есть своя история особых ситуаций на общественном транспорте. Страшные теракты происходили в московском метро в 96-м году, 2000-м, 2004-м и 2010-м годах. Они унесли жизни почти 100 человек. Но в случае с маршрутными такси, которые называют едва ли не самыми опасными, речь идет о нескольких взрывах или покушениях, связанных с бизнесом или местью в небольших провинциальных городах. Кстати, именно размеры страны и обособленность регионов эксперты называют одной из причин уязвимости городского общественного транспорта. То, что эффективно и централизованно внедряется в сравнительно небольших странах, для России было бы слишком дорого и малоуправляемо. Например, в Москве на установку камеры наблюдения было потрачено более 5 миллиардов рублей. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе «Шахматный композитор Набоков» к 70-летию романа «Подлинная жизнь» Себастьяна Найта. Героизм меня не интересует. Мортен Рамсланд рассказывает о своей книге «Собачья голова». И августовское кинообозрение, фестиваль в Локарно и разговоры Орсона Уэллса с Питером Богдановичем. Ну а сразу после краткой сводки новостей в нашей программе небольшое интервью и звонки наших слушателей в прямой эфир. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
Половина девятого в Москве. В Республике Алтай нелетная погода не дает возможности продолжать поиски с воздуха обломков грузового космического корабля «Прогресс М-12М». В Беслане, где 7 лет назад террористы захватили в школе в заложники более 1000 человек, сегодня вспоминают погибших. Новое правительство Петербурга будет сформировано в течение месяца. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил Георгий Полтавченко, которого накануне депутаты городского законодательного собрания избрали губернатором Санкт-Петербурга. Причиной сегодняшнего взрыва в Ингушетии, в результате которого погибли 2 человека, стало самодельное взрывное устройство. Об этом «Интерфаксу» сообщили в местных правоохранительных органах. Все 12 задержанных участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний, прошедшей накануне на Триумфальной площади в Москве, отпущены из полиции после составления протоколов. В Москве сегодня прощаются с народной артисткой Ией Савиной. Известная актриса театра и кино будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Выступление президента США Барака Обамы перед совместной сессией двух палат Конгресса назначено на 8 сентября. В своей речи американский президент предложит план сокращения бюджетного дефицита и создания новых рабочих мест. Власти Германии вместе с новым правительством Ливии расследуют сообщения о том, что в арсеналах армии Каддафи обнаружены штурмовые винтовки немецкого производства. Ливийские повстанцы в Триполи утверждают, что один из сыновей свергнутого диктатора Муаммара Каддафи ведет с ними по телефону переговоры о сдаче в плен. Прокурор сирийской провинции Хама Аднан Мохаммад Аль-Бакур отказался от должности и перешел на сторону оппозиции. Американский генерал Дэвид Петреус, командовавший в прошлом войсками США в Ираке и Афганистане, покинул военную службу, чтобы возглавить ЦРУ.
Краткий выпуск новостей вам представила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. 1 сентября 2004 года, 7 лет назад, была захвачена террористами Бесланская школа номер 1. Штурм школы через несколько дней привел к гибели сотен заложников, большинство из которых дети. Расследование теракта до сих пор не завершено, и, как отмечает обозреватель Северокавказской службы «Радио Свобода» Олег Кусов, освещавший те трагические события, власти стараются делать все, чтобы о Беслане в России поскорее забыли. С Олегом Кусовым беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Олег, следствие по Бесланскому делу продолжается. Почему оно до сих пор не завершено?
Это самый главный вопрос, который жители Беслана задают уже федеральным властям на протяжении всех этих 7 лет. Следствие началось 1 сентября 2004 года, в день захвата школы. До сих пор, несмотря на то, что работали две парламентские комиссии. Это и комиссия Федерального собрания, и комиссия парламента Северной Осетии. Каждая из них сделала свои выводы, которые отличаются. Свои заключения сделал депутат Юрий Савельев. Прошло отдельное судебное разбирательство в отношении Нурпаши Кулаева. То есть материала собрано очень-очень много. Но следствие продолжает свою работу. И сегодня матери Беслана и голос Беслана, которые ставят перед собой одну цель – добиться от федерального центра. Первое – это чтобы расследование наконец-то закончилось. И второе – чтобы федеральный центр принял закон о социальных гарантиях жертв теракта. Это тоже очень большая проблема. Что касается первого вопроса. У всех, кто работал в Беслане, все эти годы. У всех экспертов, журналистов четкое понимание того, что жители Беслана, пострадавшие от теракта, уже все знают, кто напал. Почему власти не шли на переговоры? Почему произошло то, что произошло? Внезапный штурм вместо освобождения заложников. Но и эти выводы были подкреплены, в частности, парламентариями Северной Осетии, которые установили, что все-таки по школе 3 сентября стреляли из огнеметов. Именно огнеметы стали причиной пожара в спортзале. И именно в первые минуты после этого пожара погибло большинство заложников. И что далеко не все террористы были уничтожены, а трое из них были схвачены и находились какое-то время в подвале районного УФСБ в Беслане. Это тоже установили депутаты из Северной Осетии. Все эти вопросы были поставлены, и на них не было ответов. Матерям Беслана нужно знать только одно. Будет ли наказание тех чиновников, которые, во-первых, допустили проникновение террористов в школу, и, во-вторых, не освободив их, устроили вот этот штурм, что повлек гибель детей.
Федеральные власти в последние годы делали ли какие-то важные заявления, касающиеся Беслана?
Федеральные власти делают все, чтобы люди забыли просто об этой трагедии. Несмотря на большие усилия матерей Беслана, голоса Беслана, несмотря на усилия журналистов, общественных деятелей, все делается для того, чтобы спустить этот процесс на тормозах. Началось все с парламентской комиссии Торшина, который признал главным виновником трагедии членов бандформирования Хучбарова и немного в какой-то степени возложил вину на руководство Северной Осетии, которое допустило террористов в Беслан. Трагедия замалчивается, и все списывается на погибших Масхадова, Басаева. Сейчас еще какая проблема стоит перед пострадавшими, это, конечно, социальная помощь. В первые дни после теракта бесланцам помогал действительно весь мир. Во многих странах прошли и марафоны, и благотворительные какие-то мероприятия. Было собрано по приблизительным оценкам более 30 миллионов долларов для них. И бесланцы почувствовали эту помощь. Но затем стало ясно, что люди, особенно дети, приобрели очень тяжелые хронические заболевания, многие инвалидность, и это проблема на всю жизнь. И поэтому бесланские матери ставят вопрос очень жестко. Государство допустило теракт, государство не смогло защитить заложников, и теперь государство обязано просто обеспечить им нормальную, приемлемую жизнь, ведь и разговор-то идет о небольшой группе людей. И этого не делается.
Обозреватель Северокавказской службы «Радио Свобода» Олег Кусов о расследовании теракта в Беслане. 8 800 222 12, это телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы вот какой вопрос задаем. Верите ли вы, что известна вся правда о событиях в Беслане? Я вижу, что у нас уже есть первый звонок. Владимир из Ростовской области на линии прямого эфира. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. На мой взгляд, пока будет у власти путинский режим, мы всю правду никогда не узнаем о Беслане. Путин играет с огнем. Простые люди еще после первых взрывов домов в России уже говорили и говорят, не там взрывают. Это страшные слова отчаявшегося народа. Спасибо.
Это был звонок из Ростовской области. Владимир был с нами на связи. Несколько сообщений, которые приходят к нам на номер для СМС 8-903-743-2801, на московский пейджер 660-1046, его номер, и по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru. Сергей Митрофанов из Москвы пишет: Владимир Путин, специалист по дезинформации, вряд ли что-то правильное могло попасть к широким массам людей. Нет и не будет. Правду знает Путин, но не скажет. Это сообщение от слушателя, который подписал с фамилией Волков. Вся правда, как и абсолютная истина, бесконечна, а потому принципиально недостижима. Все, что важно для понимания событий, известно с самого начала, считает Валентин из Москвы. У нас есть звонок. Георгий сейчас с нами на линии прямого эфира. Георгий, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Я хотел бы выразить соболезнования. Соболезнования родственникам. Очень жалко детей. Их было много, десятки. Это был кошмар. Я узнал об этом от вашего радио. Я включил «Свободу» тогда, 1 сентября, и узнал. Мы не узнаем всей правды, пока у власти будет эта чекистская хунта с Путиным. Спасибо.
Это был звонок из Москвы. Георгий был с нами на связи. Давайте сейчас послушаем Николая из Мордовии. Николай, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Конечно, неизвестна вся тайна насчет Беслана. Но сколько погибли, это известно. А вот кто сделал, за что это сделал, это тайна государственная, потому что не демократия. Когда будет известно, тогда будет демократия. А пока что, увы, далеко до этого солнца, до этого света, до этой правды и знания 1 сентября в Беслане. Спасибо.
Это был звонок из Мордовии. Николай Павлович пишет нам на московском пейджере, оставил сообщение. Как можно узнать всю правду о кошмаре в Беслане, если народ до сих пор не знает, что творят временщики, завладевшие Россией эти последние 20 лет? О трагедии, произошедшей с великой страной, узнают только будущие поколения. Иван из Москвы считает, что террористические акты, направленные против народа в России, абсолютно бесполезны ввиду полного равнодушия руководства по отношению к народу. У нас есть звонок из Иванова. Владимир на линии прямого эфира. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, первое, каким-то образом Русская Православная Церковь в своих стенах принимает детоубийцу. Понимаете меня, да? И второе, ну, правда, конечно, не будет. Может быть, правда, и Путин не будет знать, ибо страной ведь не Путин управляет, а КГБшная мафия.
Это мнение слушателя из Иванова, Владимира. Еще одно сообщение успею вам зачитать. Прислал его Александр из Сызрани. Всю правду система скрывает от общества сознательным молчанием, принимая нагло картинные позы перед жертвами своего действа. Вот такие ответы мы получили в первом часе от наших слушателей на вопрос, верите ли вы, что известна вся правда о событиях в Беслане. Ровно через час с 9:30 мы будем принимать вновь звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Напоминаю, что звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжат новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Синицкий.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Прогноз рейтингов стабильный. В последний раз Standard & Poor's меняла долгосрочные кредитные рейтинги России в конце 2008 года, снизив их тогда на одну ступень в инвестиционной категории по своей шкале. Дефицит федерального бюджета России в 2011 году будет нулевым, прогнозирует министр финансов Алексей Кудрин. Согласно официальным данным, в первом полугодии федеральный бюджет страны был исполнен с профицитом, составившим 2,9% ВВП. В 2010 году расходы российского бюджета, наоборот, превысили его доходы на сумму, равную 4,1% ВВП. Потребительские цены в России за неделю с 23 по 29 августа снизились на 0,1%, а в целом с начала года они повысились на 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году инфляция в России за 8 месяцев составила 5,4%. Объемы производства легковых автомобилей в России в 2011 году увеличатся почти на 41% к уровню прошлого года и составят менее 1,7 миллиона машин, прогнозирует аналитическая компания ASM Holding. Таким образом, ее эксперты понизили июньский свой прогноз более чем на 1% пункт. За 7 месяцев года, согласно данным компании, в России было выпущено примерно 958 тысяч легковых автомобилей. Почти на 60% больше, чем в январе-июле годом ранее. Британо-голландская нефтяная компания Royal Dutch Shell, одна из крупнейших в мире, намерена инвестировать около 600 миллионов долларов в добычу сланцевого природного газа на территории Украины, сообщил глава администрации украинского президента Сергей Левочкин, отметив, что соответствующий договор будет подписан до конца текущей недели. Ранее украинские власти заявляли, что запасы сланцевого газа в стране являются крупнейшими в Европе. Количество безработных в 27 странах Европейского Союза к концу июля составило 9,5% общей численности экономически активного населения, а в 17 странах еврозоны – 10%, сообщило агентство Евростат. Максимальный уровень безработицы был отмечен в Испании – более 21%, и в Ирландии – 14,5%, а минимальный – в Австрии – 3,7%, и в Нидерландах – 4,3%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
«Радио Свобода» новости.
В Беслане, где 7 лет назад террористы захватили в школе в заложники более 1000 человек, сегодня вспоминают погибших. Новое правительство Петербурга будет сформировано в течение месяца. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил Георгий Полтавченко, которого накануне депутаты городского законодательного собрания избрали губернатором города. Причиной сегодняшнего взрыва в Ингушетии, в результате которого погибли два человека, стало самодельное взрывное устройство. Об этом информационному агентству «Интерфакс» сообщили в местных правоохранительных органах. Все 12 задержанных участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний, прошедшей накануне на Триумфальной площади в Москве, отпущены из полиции после составления протоколов. Президент России Дмитрий Медведев не исключает возвращения в будущем к прямым выборам членов Совета Федерации. В Москве сегодня прощаются с народной артисткой Ией Савиной. Известная актриса театра и кино будет похоронена на Новодевичьем кладбище. Выступление президента США Барака Обамы перед совместной сессией двух палат Конгресса назначено на 8 сентября. В своей речи Обама предложит план сокращения бюджетного дефицита и создания новых рабочих мест. Власти Германии вместе с новым правительством Ливии расследуют сообщение о том, что в арсеналах армии Каддафи обнаружены штурмовые винтовки немецкого производства. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В эфире программа «Время свободы». Сейчас несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро. С какими заголовками вышли сегодня газеты? Каковы главные темы на страницах прессы?
Доброе утро. Естественно, День знаний, 1 сентября, и многие газеты пишут о школе. Вот, допустим, статья в независимой газете называется «Хорошее образование или хорошие отметки». Сегодня День знаний, а не День разговоров о реформе. Вот в разных городах к Дню знаний готовится по-разному. И автор материала тут перечисляет, как встречают учебный, новый учебный год школьники и их родители. В Пензе, например, в этом году 1 сентября решено ограничить продажу алкоголя за одной сигарет. Получается, в прежние годы нарушался вполне обычный, не первосентябрьский закон, запрещающий продажу того и другого лица моложе 18 лет. А как еще понимать это странное нововведение? В Татарстане каждый первоклассник получит от президента республики книжечку стихов для детей, классика татарской литературы Габдуллы Тукая и диск с мультфильмами по этим же стихотворениям. Стихи Тукая в этой книге представлены сразу на татарском, русском и английском. И каждый мультфильм тоже представлен в трехязыковых версиях. Вот это к знаниям вроде бы ближе. Но тут же автор материала вспоминает августовский разговор с педагогами. Президент России пообещал дать специальное поручение организовать публичную дискуссию о путях дальнейшего развития системы ЕГЭ. Естественно, об этом очень подробно сказано в этой статье. И вот приведен пример. Незнание может привести к тому, что за последние годы принимать экзамены в том и другом живой становится сложнее. К примеру, абитуриентка журфака известного вуза не смогла назвать ни одной из трех, кто-то считает, что четырех революций, которые пережила Россия в 20 веке. Балл по ЕГЭ у нее был высоким, около 100. Оценка, полученная вступительным испытанием, не смогла повлиять на ее поступление или не поступление. Это вот статья, где, значит, есть немножко о проблеме школьных знаний, получения школьных знаний и о том, как первоклассники встречают 1 сентября. И я бы хотел бы остановиться еще на одной очень интересной статье, которую написал известный педагог, заслуженный учитель России Евгений Ямбург. «День знаний со слезами на глазах». Так называется статья в «Московском комсомольце». Почему, когда школа оптимизирует, модернизирует и укрепляет, образование мельчает. За 35 лет, казалось бы, пора уже научиться относиться к этому дню как к обычному плановому мероприятию. Не получается. Лихорадочное предпраздничное возбуждение, смешанное с тревогой, сродни состоянию режиссера накануне премьеры. Каким он будет этот новый учебный год? Вот. Полным ходом идет так называемая оптимизация сети, пишет педагог Ямбург, что в переводе на человеческий язык означает ликвидацию неперспективных школ. Слов нет, в ряде случаев это оправдано. Что толку содержать школу, где осталось 5 учеников? Качественное образование там все равно детям не дашь. Но, как известно, истина конкретная. Каждая такая ситуация требует своего решения. К примеру, в школе осталось всего 15 учеников. Ближайшая школа, куда их предстоит перевести, аж за 25 километров. Состояние дорог таково, что до школьного автобуса нужно ежедневно идти 6 километров. Это мы закончили тему образования и тему знаний. Я бы хотел бы еще, значит, отметить и другие темы, которые, о которых пишут многие газеты. В частности, это история с тем, как московский офис BP пришли судебные приставы. Об этом пишет газета «Коммерсант». На следующий день после того, как Роснефть объявила о стратегическом альянсе с американской ExxonMobil, заменившей BP, у последней возникли новые проблемы с российскими правоохранительными органами. В московском офисе BP прошла выемка документов в рамках иска миноритария в ТНК BP холдинга. Они добиваются от BP компенсации за нарушение соглашения акционеров ТНК BP. Государство формально в конфликте не участвует, но британская компания расценивает выемки как давление России властей на ее бизнес в стране. Вот известно, что эта история началась после того, как арбитражный суд Тюменской области принял к рассмотрению два иска миноритария в ТНК BP холдинга 9 августа. Вот они вот, миноритарии требуют взыскать с компании группы BP 87 миллиардов рублей как компенсацию потери от ее действий, не позволивших ТНК BP принять участие в стратегическом альянсе с Роснефтью. В распространенном к вечеру сообщении BP говорится, что постановление арбитражного суда Тюменской области лишено законных оснований, так как BP Exploration Operating Company, именно эта компания зарегистрирована в офисе на Новинском бульваре, это центр Москвы, не является ответчиком по иску Андрея Прохорова. Постановление суда позволяет господину Прохорову и его представителям при поддержке судебных приставов изучать фактически всю бумажную электронную документацию, находящуюся в офисе BP, отмечается в сообщении. Это что касается, значит, конфликта BP с судебными властями. Но я бы хотел бы еще остановиться на теме избрания губернатором Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. То есть прошло голосование в законодательном собрании Санкт-Петербурга, и у него очень хороший результат. За его кандидатуру из 50 депутатов проголосовали 37, 5 воздержались, а 8 участия в голосовании не принимали, то есть ни одного против. После избрания, это пишет газета «Коммерсант», в статье Георгий Полтавченко избран губернатором Санкт-Петербурга. После избрания господин Полтавченко заявил, что он намерен делегировать Совет Федерации Валентину Матвиенко. В своей речи к депутатам губернатор отметил, что не планирует резких кадровых перемен, а в отношении партии будет придерживаться равной политики. А день господин Полтавченко начал с консультации с фракциями городского парламента. С каждой из них он провел за закрытыми дверьми отдельную встречу, после чего у нас началось заседание городской думы. Спикер парламента Вадим Тюльпанов, как это происходит, пишет газета «Коммерсант», внес заседание городской, внес повестку дня два вопроса: о наделении Полтавченко полномочиями губернатора, а также назначение даты выборов депутатов городской думы 5-го созыва. Напомним, как писал ранее «Коммерсант», они пройдут одновременно с выборами в Госдуму, а мы знаем, что выборы в Госдуму, они пройдут 4 декабря этого года.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров познакомил вас с главными публикациями на страницах российских газет. Ровно через час еще несколько тем из свежей российской прессы, а нашу программу продолжит рубрика «Городской репортаж». Столичные власти считают, что велосипеды в Москве могут помочь решить проблему пробок. Правительство города внесло изменения в программу развития транспорта, которая предполагает развитие строительства велосипедных дорожек и велопаркингов. Велосипедисты добивались этого в течение нескольких лет. Подробности в репортаже Анастасии Кириленко.
На заседании правительства Москвы были утверждены изменения в программе развития транспортной системы города Москвы на 2012-2016 годы, направленные в том числе и на развитие велосипедного движения, говорит заместитель мэра по вопросам транспорта Николай Лямов.
Проект государственной программы развития транспортной системы города Москвы на 2012-2016 годы был принят за основу на заседании правительства Москвы 26 апреля 2011 года. При доработке проекта программы в нее внесен ряд изменений. Это касается и создания велосипедных дорожек, тротуарных зон, пешеходных зон.
Предполагается, что в Москве будут созданы не только дорожки, но и парковки для велосипедов. Союзы велогонщиков боролись за эти нововведения несколько лет, говорит президент Велотранспортного союза Игорь Налимов.
Надо сказать, что мы 5 лет работали над тем, чтобы вот это произошло. Так что, естественно, относимся очень положительно. Лужков, мы к нему много-много раз обращались, и он только говорил, да-да, давай, и ничего не делал. Самое главное, что планируется разработать отраслевую схему расположения велодорожек. То есть не просто какую-то велодорожку случайным образом, а такую сеть, которая позволила бы удобно перемещаться к транспортным узлам, к торговым центрам, железнодорожным станциям и прочее. И там в парковке можно брать и оставлять велосипед. Нам сказали руководитель департамента транспорта, что 2 месяца назад была известна цифра 50 миллионов. Хотя мы, это все по нашей заявке проходит, все вот эти предложения, мы просили 400 миллионов рублей, чтобы оборудовать 150 километров велодорожек и велополос и сделать 10 тысяч стоянок. Вот по нашим расчетам надо было 400 миллионов. Пока что вот прозвучала цифра 50 миллионов, но я думаю, что будет увеличена эта сумма.
Предполагается, что к созданию велопаркингов будут привлечены и частные инвесторы. А пока парковок для велосипедистов в Москве практически нет, говорит велосипедист-любитель Игорь Швейцер.
К сожалению, их очень мало, хотя они стали появляться. Допустим, я был летом в Серебряном Бару несколько раз, там появилась такая парковка. Недавно вот у магазина «Ашан» в Мариной Роще видел такую же парковку. Но вообще их очень мало, конечно. Довольно активно езжу уже лет 10, наверное, по городу. Я вам скажу, что велосипедистов стало больше. То есть, наверное, кому-то тоже приходит в голову, что это более удобный вид транспорта, чем машина, потому что ты зачастую в этих пробочных условиях быстрее, но если погода, конечно, хорошая, доедешь куда-нибудь на велосипеде, если есть силы и настроение, чем на общественном транспорте или автомобиле. Сейчас собираюсь по делам поехать в район метро Курской. Это получится километров, наверное, 5 в одну сторону. Это, знаете, в чем преимущество? В том, что ты знаешь, сколько у тебя времени займет дорога. В любом случае, ты спокойно можешь рассчитать свое время и будешь там, когда хочешь.
Отсутствие парковок не единственная проблема. В отсутствие велодорожек приходится нарушать правила дорожного движения, подвергая себя опасности, говорит Игорь Швейцер.
Я живу в центре, езжу по дорогам общего пользования. Я велосипедных дорожек до сих пор не видел. Единственное, что немножко облегчило жизнь мою как велосипедиста, то, что появились полосы для маршрутного транспорта, в котором велосипедистам ездить нельзя, конечно, но они позволяют это делать, потому что, в общем, велосипедистов никто не ловит и не наказывает. Полосы для маршрутного транспорта выделенные, они специально для троллейбусов и автобусов, и по ней не позволяют ездить никаким другим транспортным средством, то есть автомобилем и так далее. Это просто немножко делает спокойнее твое ощущение на дороге, немножечко кажется, что безопаснее, но с другой стороны, все мы под Богом ходим. У нас в стране с велосипедистами, с одной стороны, плохо, потому что для них нет никаких особенных, ну, я имею в виду в Москве, по крайней мере, мест, где они могли бы нормально ездить. С другой стороны, легко, потому что никто не отлавливает и не карает за те нарушения, которые велосипедисты совершают зачастую. Потому что гаишники на это не смотрят. Неинтересны такие нарушители.
Говорил велосипедист-любитель Игорь Швейцер. Московское правительство пообещало построить сеть велодорожек и велопарковок в городе к 2016 году. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». На Украине идет сбор подписей за изменение меры пресечения Юлии Тимошенко. Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационную жалобу на приговор, вынесенный городским судом Санкт-Петербурга в отношении экстремистской банды «Линкольн-88», члены которой совершили более десятка нападений и несколько убийств. Продолжим общение с нашими слушателями на тему «Беслана».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.